Я часто повторюсь то, что я говорил на круглом столе, то, что, может быть, вы слышали, да? Что в современном мире у церкви миссия, церкви неизменима. Доколе мир стоит, и доколе мы движемся в ожидании страшного суда к концу истории, миссия церкви неизменима. Природа церкви евхаристична и миссионерская одновременно. То есть церковь не может не совершать литургию и не может не проповедовать. И то, и другое в украинской церкви есть. Наличный статус украинской церкви ни в чем не стеснен в плане природного ее действования. То есть церковь украинская, все природные функции, приличные богочеловеческому организму и церкви, может исполнять свободно. Она может проповедовать, она может совершать литургию, она может совершать все остальные таинства, воцерковлять, спасать, просвещать, разумлять людей и приобщать их к вечности. То есть таких онтологических, таких или экклезиологических предпосылок для автокефалии в украинской церкви нет. Я так считаю. На всем стою и не могу иначе, скажем так, процитирую одного известного персонажа. Значит, для украинской автокефалии есть другие, внецерковные, как я думаю, чувствую, вижу, импульсы, которые движут этот процесс. Это именно не экклезиологические такие, значит, источники энергии. Это национализм, эйфория от государственного самоопределения, какие-то, значит, другие какие-то навороченные вокруг этого всего идеи. Возможно, здесь есть какая-то корысть в плане желания укрепить государственность при помощи самостоятельной церкви. То есть здесь есть, может быть, инспирация государственной земли. А здесь может быть паразитирование на национальных чувствах какой-то серьезной части населения, собственно, что есть не что иное, как такая гордыня такая бытовая. То есть, знаете, национализм последний прибежище негодяя. Если хвалиться нечем, то придется хвалиться своей этнической принадлежностью. Это проблема всех людей, это проблема и русских, там, и англичан, там, и американцев. То есть, когда человек ничего из себя не представляет, ему придется вбить себя в путь и говорить, что я русский, там, или я украинец, там, или я американец. Поэтому какая-то часть населения болезненно националистична. И можно использовать вот эти настроения для раскручивания этой идеи. Или идти у них на поводу, то есть, потому что на Западной Украине, например, огромная часть духовенства просто находится на поводу у своей паствы. Там духовенство не является тем, там по Евангелию там, от Иоанна, там признаками доброго пастыря является, что он, когда свои овцы и ждет, пред ними ходит. И овцы по ним идут. Вот, значит, здесь, значит, наоборот, когда овцы идут туда, куда, значит, им захочется, а пастырь там подбегает за ними, там догоняет, подобравши рясу, значит, делает вид, что он их ведет. И это ситуация стандартная в Западной Украине. Вот когда был массовый отток в автокефалию, в униатство, там эти все эти брожения, шатания, это все было инициировано в большинстве случаев именно прихожанами, которых в свою очередь заводили и разжигали политические деятели. Весьма небольшая часть духовенства идейно уходила в автокефалию или идейно уходила в греко-католики. Большинство из них, большинство, какая-то часть уходила идейно, безусловно, это больше касается греко-католиков, кстати. А в основном все шли, значит, уже под влиянием конъюнктуры и под давлением своей пасты. Поэтому здесь мотивы не церковные. Один из современных деятелей политических Украины, небезызвестный Александр Мороз, который занимал должность спикера недавно парламента предыдущего пятого созыва, которого там сейчас оранжевый клеймят как там предателя, там, это такая контроверсийная фигура, я не адвокат Александра Мороза, сказал очень важные слова. Это вообще достойный политик, его стоит уважать за многие вещи. Он сказал такие интересные слова, что современная история Украины доказывает, что ни создать, ни уничтожить церковь человеческими усилиями невозможно. Эти слова еще должны войти в аналы. То есть это действительно крылатая фраза, это цитата, достойная войти в цитатники. Потому что действительно, современная история Украины доказывает, это Филарет, Кироскол, все остальное. При Филарете только два епископа дерзнули возвысить голос. Там, ну, я уж пусть они меня простят, слабо пискнуть против автокефалии. И все-таки этот слабый писк потом перерос в, общем-то, в движение за каноническую церковь, и потом часть епископата, значит, все-таки не часть, вернее, а львиная часть епископата осталась верна матери церкви. И там это, началась эта беда, называемая украинской КПшным этим расколом. Вот. Поэтому, хотя Филарет был настолько силен, до сих пор силен, собственно, тогда он вообще, против него там вообще ветер боялся дуть. Не то, что там уже кто-то сопротивлялся. Вот. Однако, действительно, человеческим усилием церковь не создается, не разрушается. И попытка создать украинскую полную независимую церковь, такой, значит, независимую от кого? Вопрос, конечно, риторический. От кого независимость, она полностью независима. Нас с московским патриархом связывает только молитвенное поминовение. Какая рука дерзнет, значит, перерезать последний провод. Собственно, мы не платим ни копейки Украинской церкви в Москву, мы абсолютно автономны в вопросах учреждения епархии, назначения людей на кафедры, создания или закрытия богословских учреждений, в вопросах миссионерства, благотворительности. То есть нет ни одного вопроса, в котором Москва нам показывала пальцем на что-либо. В отличие от тех же греко-католиков, которые ничего не делают без апаритов. То есть ни одного епископского назначения греко-католики не делают без согласия римской курии и личного римского. То есть у них гораздо меньше автономии, автокефалии и так далее, чем у Украинской православной церкви. То есть все, что нас связывает, это каноническое единство и молитвенное поминовение. То есть, очевидно, опять-таки, войдет война против... То есть тот, кто воюет, знает, против чего воюет. Идет война против разрушения канонического молитвенного единства. То есть разделяй власть, собственно, так, я думаю, лозунг все это тоже. Мне представляется, что творческие задачи для современной украинской церкви и русской церкви в том числе, дать свой творческий ответ на те, скажем, вопросы, которые прикрываются сторонники автокефалии. То есть, иными словами, нужно вырвать повод у ищущих повод. Для автокефалии, что характерно, значит, они опираются на свою этническую, там, скажем, там, уникальность. Украина очень пестрое государство, так же, как и Россия. Это очень пестрое государство. Очень пестрая страна, отнюдь не моноэтническая. Значит, богословской задачей Украины является максимально возможное допущение разнообразия в обрядах внутри единой веры, единого, значит, общения таинств, насколько это обусловлено именно этническими национальными особенностями. Это почему я так говорю? То есть, потому что действительно, знаете, человек, например, на Закарпатье и говорит, и живет, и молится, несколько отличаясь от человека на Волыни, соответственно, от человека, там, скажем, там, на Черниговщине, от человека там, в Крыму, от человека, там, тем более, там, на Восточной Украине. Это так и есть. Там религиозно-обрядовая пестрота приличествует. Согласно, вот есть такое прекрасное, такое тоже крылатое выражение блаженного Августина, что в принципиальном единстве, во второстепенном многообразии, во всем любовь. Вот, если мы отступим, как бы, от некого такой унитаризма, такого вот вопроса богослужебных, например, да, и дадим, просто санкционируем, там, или будем просто активно развивать, как бы, значит, молча и активно развивать, находясь в рамках канонического и евхаристического единства, какие-то такие вот этническую пестроту свою церковную, вот, мы, по сути, вырываем оружие у тех, кто хочет играть свою игру, опираясь на какую-то, значит, такую дискуссию, а мы не такие, как вы.
Да.
Совершенно очевидно, что люди молятся, произнося по-разному те или иные, одинаковые, вернее, богослужебные тексты, люди произносят по-разному, артикулируют их в зависимости от того, в каком регионе они живут. Совершенно очевидно, что разными цветами они украшают церковь, там разные праздники. Совершенно очевидно, что у них какие-то разные, да, присутствуют какие-то моменты обрядовости, значит, там, в тех или иных богослужениях, там, Великого Водосвятия, там, или еще что-то такое. Это естественно, это красиво, это хорошо, это нужно только поддерживать. То есть мне кажется, что одним из богословских вызовов современности является поддерживание и развитие тех характерных таких богослужебных особенностей, в том числе языковых, значит, этих самых литургических таких, которые не выпадают за рамки православия святоотеческого, для того, чтобы каждый регион чувствовал свою самобытность. То есть поддерживал единство в главном, но не унифицировался по имперскому образцу под одним ребенком во всех богослужебных их моментах. Мне кажется, это очень важный вопрос. Потому что и Украина болеет рецидивами имперского сознания. Ну, Россия, например, вот, да, представим себе Краснодарскую епархию, например, да, вот, и Японскую автономную церковь. Это одна церковь. Ну, слепому ясно, что это совершенно, совершенно уникальная церковная община, правильно? И вот, и если мы сравним, там, например, жизнь Валаамского монастыря, например, жизнь Нового Афона в Абхазии, то есть найдем, да. То есть вот эти моменты нужно поддерживать. Их не нужно, не только нужно поддерживать, их нужно, на них нужно опираться, их нужно любить, их нужно развивать внутри общности. Потому что если мы будем стараться унифицировать нашу церковную жизнь во всем, как скажем, как военный устав, вот военная часть, например, на Сахалине и военная часть, скажем, там под Орлом, они уже по одному и тому же уставу. Если мы будем строить церковную жизнь по такому же полному унификационному такому, значит, подходу, мы рискуем дать в руки оружие тем, кто хочет разыгрывать свои карты, исходя из этнической, какой-то исторической, национальной, языковой там, самобытности. А таких регионов в Украине десяток, а в России их сотни. И тогда мы начнем придется дробить до бесконечности. К тому же, вопрос автокефалии – это вопрос богословский. А нужно сказать, что во многих вопросах мы находимся в состоянии богословского сна, такой литургии богословской. Дело в том, что с точки зрения классической такой православной экклезиологии, церковь там, где епископ. И, в принципе, поместная церковь – это любая епархия. То есть об этом тоже стоит говорить. То есть поместная церковь не там, где… То есть патриархи и митрополиты – это первые среди равных. И мы видим, что церковная жизнь в масштабах каждой отдельной епархии очень сильно отличается от церковной жизни в рядом стоящей епархии. Именно, не в последнюю очередь, благодаря харизме предстоятеля, благодаря его богословскому образованию, его степени его нестяжательства, например, там, или проповедческой активности, или молитвенности и так далее. То есть епархии могут быть рядом. Тут Курская, тут Белгородская, например. Но там может быть вот так вот, а там вот так вот. Там кресты покосились, например, там соборы, значит, 200 метров высоту. Это все зависит очень, хотя одна и та же церковь. И нам нужно вернуться к правильной экклезиологии. Вопрос ведь не в патриархе, митрополите. Вопрос не в статусе, на самом деле. Статусность совершенно ничего не значит. Черниговская епархия, скажем, может, обладает полновесной поместностью в плане экклезиологической. Точно так же, например, как, скажем, там Иерусалимская епархия. Там также Московская епархия. То есть, нужно вернуться к пониманию правильной экклезиологии для того, чтобы развивать церковь в правильном ключе. И тогда будет вообще желание заниматься дурачеством всяким и переносить политические болезни на церковный организм. Потому что вопрос автокефалии – это просто перенос, такая калька политических болячек на церковный организм. То есть, желание там, значит, порулить. Местные элиты желали порулить, значит, сделали, значит, самостийно, значит. Потом местные элиты захотели там чего-то, значит, там подстегнули к себе церковь, там. Или там, опираясь на какие-то несознательность масс, на что-нибудь там, на какие-то этнические фантазии, значит, пытаются там раскочегарить их, там, легко ли раскочегарить толпу умеючи. Конечно, не трудно это все, конечно, легко. Так вот, вопрос автокефалии имеет богословские измерения, и нам нужно с полной степенью ответственности говорить о том, что автокефалия возможна при богословском сне, при богословской литургии. А вот при возрождении евхаристического богословия, а это главный вызов 21 века, при возрождении вот именно правильной идеи поместности, при возрождении нормального церковного строительства в рамках каждой отдельной епархии. Каков поп такого приходит? Вот, то есть у нас есть, мы не нуждаемся в изменении статуса. Это мое глубочайшее убеждение. Мы даже более того, мы стреляем из пушки по воробьям. Некоторые говорят, что, скажем так, вот сектанты плодятся, там вот то-то там развивается, то-то плодится. Значит, такой диск, давайте все объединимся, и тогда, значит, мы можем потребовать от власти, значит, чтобы власть запретила этих, выгнала этих, там запретила этих, посадила в тюрьму этих. То есть такие, ну опять рецидивы такое имперского сознания такое. То есть тоже те же судорожные спазмы, которые были в Российской империи после дарования религиозных свобод манифестом там, царя Николая, когда вдруг иноверцы стали уравнены в правах, и стали буйно развиваться. Значит. А православная церковь до сих пор пользуется преференциями, значит, ощутила свою внутреннюю слабость. Такое, ну, это же это причина внутреннего укрепления, это некий стимул к внутреннему укреплению, а не стимул вернуться, уже вернуться назад и попросить губернатора, чтобы он всех выгнал, как бы, и чтобы дал нам право сидеть с ним с правой рукой, по правую руку от него. То есть мы действительно слишком часто хотим сидеть рядом с власти имущими, хотим письмами водку на фуршетах, значит, хотим, чтобы нас говорили, целовали нас в руку, там, или учителю-учителю, вот, и при этом ничего не хотим делать. А потом открываем рот на всех подряд, на тех, кто, значит, не имея православного, в общем-то, приобщения к апостольской церкви, как может делать свое дело, значит, там, читает проповедь Евангелия, ловит, собственно, наших же прихожан, нами крещенных прихожан, утаскивает их в свои общины. Значит. И мы хотим, чтобы власть с ними разобралась. И для этого хотим быть едиными. Это полная абракадабра, это полный переворот вообще богословских вопросов с ног на голову. Поэтому автокефалия – вопрос действительно экклезиологический. И с точки зрения экклезиологической он абсолютно не нужен. Потому что у Украины развязаны руки, расклеен рот, растреножены ноги, то есть у нее есть все возможности исполнять свою церковную миссию сегодня со стопроцентной эффективностью, потому что ей никто и ничто сегодня не мешает и заниматься вопросами статуса. Это означает, значит, при пожаре дома выносить из него эти самые половые кубики. То есть дом горит, а мы выносим из него, значит, хлам, из того, чтобы выносить деньги, документы и детей спящих. Так что таково мое к этому отношение. Считаю, конечно, что об этом тоже нужно громко говорить, невзирая на то, что есть лоббисты, очевидно, не только в Украине, но и там, в России, там, и там, и там. У каждой из них есть какие-то свои совершенно цели. История опять-таки доказывает, что, допустим, на Западной Украине, когда началось возрождение униатской церкви, католической, то автокефальное движение было призвано сохранить православие. Когда было требование «дайте нам автокефалию», и мы, как мощная, единая украинская автокефальная православная церковь, значит, сохраним православие на то самое. Вот. Не дадите, сами сделаем. Сделали. Что удержали? Ничего. Вместо того, чтобы удержать еще их, раздробили сами на три ветви. Вот. И, то есть это все, конечно, значит, церковные проблемы нужно решать церковными способами. А автокефалия – это рецидив богословской безграмотности. Это желание решить церковные проблемы политическими средствами и поставить церковь в служебное зависимое положение от нашей несозревшей политической элиты. Вот. Она преследует совершенно свои практичные, практически безбожные, практичные цели. Она хочет погреть под чужими руками, так сказать, каштаны из огня. Вот. А и церковь не смертно согрешит, конечно, в лице своих правоверий, значит, если она пойдет на этом поводу и не займется тем, чем надо заниматься. А для того, чтобы заниматься тем, чем надо, у нас есть стопроцентная возможность.
Александр, а насколько вот сильны среди архиереев украинских настроения таких?
Вы знаете, Бог миловал меня, близкий знаком с множеством архиереев. Как бы, то есть и от кухни надо быть поближе, начать подальше. То есть я знаю, какое некое число архиереев более-менее близко, но это число ничтожно мало по сравнению с общим их количеством. То есть тех новых архиереев, которых не так давно рукоположили, я не знаю совсем, почти что, кроме некоторых, может быть, людей. Не знаю. Действительно есть подозрение, что такие массовые хиротонии могут иметь какие-то, значит, действительно, это не спонтанное явление, явление как бы спланированное, имеющее за собой какую-то стратегию. Но, понимаете, с точки зрения, опять-таки, классической эклезиологии, это неплохо, если хорошо этим пользоваться. То есть, по идее, епископ должен объезжать каждый год все приходы своей епархии. Если епархии дробить с этой целью, чтобы епископ, значит, имея у себя в епархии, скажем, там, 250 храмов, 250 раз в году служил в каждом из этих храмов, собственно, по одному разу, зная нужды своей епархии, зная свое духовенство, собственно, попы учат людей, а кто учит попов? По идее, епископ. То есть, если с этой точки зрения подходить, значит, тогда это хороший вопрос, это процесс. Вот только для этого ли он делается? Посмотрим. То есть, не будем спешить как бы с однозначным таким подозрением, потому что, в принципе, епископ должен быть много. На самом деле, хорошо, когда много епископов. когда, хорошо, когда много хороших епископов, богословски образованных, молодых, энергичных, молящихся, которые как бы миссионерски озабочены. Как будут вести там люди себя там в будущем, мы не знаем. Поэтому я не знаю их настроений. Но я подозреваю, что в силу общего умонастроения украинского общества такого, да, а мы же церковь же от общества не отделена, только государство. Украинцы вообще любят заглядывать в рот власти и любят кивать головой, значит, лучезарно улыбаются. Поэтому есть серьезное опасение, что да, можно, конечно, значит, с любовью исполнить приказание сверху. Но тогда мы становимся на грани некого коллапса. Во-первых, у нас возник еще один раскол. Опять линия этнической и политических, этнополитических пристрастий, там, этим все, да, она совпадает с линией раздела по религиозному принципу. То есть Украина реально потеряет свой суверенитет. То есть, по крайней мере, может потерять реально свой суверенитет. Или стать на грани своего существования. Во-первых, это будет еще кроме трех расколов четвертых. Значит, кроме того, значит, есть огромное число людей, которые незаконно называются епископами и не будучими по факту называются таким именем, которые в случае принятия их церковь, ведь в расколе на самом деле в украинском есть и позитивный момент. То есть раскол отслоил масло от воды, скажем, там зерно отплевел, там значит, балласт от позитива. И весь балласт, как бы так, в общем-то, ушел в первые же годы, значит, туда, там, где легче. Если это все опять смешается, это будет катастрофически тяжело для украинской церковной жизни. То есть вся эта балластная часть вольется со всеми амбициями, претензиями, со всем пафосом того, что это они украинцы, и они отстояли автокефалию, это они добились независимости, со всеми требованиями первых
мест. Победили.
Они победили, припрехом победихом, такой, значит, вот. То есть со всеми, значит, пафосными там стремлениями занять первые места в церковной иерархии, это будет такой бордель, прости господи, значит, что мы себе даже не представляем, что какой-то бедлам начнется. Куда их всех девать? Если у нас сегодня, например, там Полтавская кафедра, епископ УПЦ, епископ УПЦ-КП, епископ УАПЦ. Это куда их потом всех трех этих, одного епископа и двух якобы епископов? Куда их всех девать? В случае приема. Что делать с некрещенными людьми, которые, значит, крещены при анафематском филарете, значит, не имеют полноты таинств, то есть не имеют крещения. То есть рождается такой спектр богословских вопросов, принимать их как крещенных, там, или как, значит, венчанных, не венчанных, как венчанных, не крещенных, как крещенных, не рукоположенных, как рукоположенных. То есть, мне кажется, градус кипения будет столь высок, что Украина просто этого не выйдет. Вот. И стремление к автокефалии и договору с раскольниками в этих условиях, это какие-то самоубийственные тенденции. Прям невольно Фрейда вспомнил, что это либидо и мортидо, значит, такое стремление к смерти, такое мортидо такое. Вот если кому-то хочется туда влезть, то это просто какое-то латентное самоубийство, какое-то скрытое желание уничтожиться. Украина просто не переживет это все. Я подозреваю, такие вещи были в украинской истории, на самом деле. Во время унийных процессов, когда Украина была одно большое лихое поле, когда лихие люди гуляют туда-сюда, и непонятно было, кто чей. Где Константинополь, там, где, значит, Рим, где уния, где православие, где греко-католики. Вот. Тогда был массовый исход людей. Мирное население убегало в сопредельную Русь, Россию, то есть... Да, мужики, носящие оружие, убегали на Запорожье, и как бы это все так расслоилось так быстро, значит, только потом прилилось много крови, и все устаканили. Но боюсь, что сейчас так не получится, сейчас будет гораздо все серьезнее, это просто самоубийство в Украине. Я вообще глубоко скорблю от этого, потому что для священника для меня очевидно, что эти вопросы рождаются, во-первых, из богословской неграмотности, из немолитвенности. То есть тот, кто хоть иногда пытается молиться, понимает, что автокефалия губитель. Ну, мне кажется, что это вопрос просто не молитвенности. Это такое политиканство внутри церковной ограды. Вот. Да, собственно, вот пока все.
Позвольте вопрос, да? Да. Вышка, очень интересно ваше мнение. Ну, в общем, мы к таким же выводам пришли, особенно во второй части вашего выступления. А что касается самоубийственности, действительно, это мне тоже так вот увиделось. И как сказал один архиерей, мне, у нас среди архиереев сумасшедших нет. Именно вот это имею в виду, что это губительно.
Ну, да.
В те же почти слова. То есть даже если, он говорит, мне пришло в голову вдруг ни с того, ни с сего, ну, стать этим автокефалистом, вот у нас сейчас, то он говорит, ну, ведь меня могут в храм не пустить.
Да.
То есть не в том, что может его пусть, но то, что будет раздор, он это имел в виду, что будет война, зачем это надо, когда так все хорошо. Да, то есть действительно к такому выводу пришел. Здесь вопрос в другом сейчас, в этом совершенно совпадает наша позиция. В том, что, тем не менее, есть давление в сторону автокефалии, какое бы оно ни было бы сумасшедшим, или немолитвенным, или еще каким-то политическим, конъюнктурным и так далее, но оно существует. То есть есть реальные силы, которые, мы говорим сейчас чисто про Украину. Вопрос возникает, а как им противостоять? Какой может быть, помимо общих вопросов, то есть большего церковления, безусловно, а с точки зрения вот, дискуссии, с точки зрения идеологической, информационной, какие именно действия могут противостоять этим движениям? Ведь из-за чего произошла вот эта проблема, которая нас подтолкнула к этому вопросу? Казалось бы, вот Единое Отечество, вот эта осужденная часть, казалось бы, всегда призывают против автокефалии. Но и почему-то подверглось осуждению. То есть логично предположить, что как раз значит архиерейский собор, ну если враг моего врага, мой враг, значит я, как говорится, собор за автокефалию высылался.
Они так и изображают.
Да, они так изображают, что те, кто нас ругает, осуждают, те, значит, автокефал. Вот. Это значит, кто-то сейчас побеждает автокефалию. Мне увиделось, что совсем это не так. Что те, кто осуждает деятельность, именно такую тактическую деятельность Кауровой компании, совсем даже не есть автокефал. И вопрос уже не о стратегии, что мы все против автокефала. Все считаем, что это опасно. И те, и другие. Но одни действуют так, другие так. И между этими действиями оказывается настолько жесткое противостояние, что даже архиерейский собор, что я не знаю, вообще, когда это было, что архиерейский собор выслался по частному вопросу по группе мирян. То есть, значит, серьезный сам себе высокий уровень этой проблемы стал. И отмахнуться просто так нельзя. Значит, вот эти тактические действия оказываются столь важны, как именно нам действовать, противостоя автокефалии, что они даже вот стали предметом обсуждения на архиерейском соборе. Вот я в этом, как вам кажется, насколько правильно были бы действия вот те или иные, как это должно нам противостоять?
Есть такой афоризм, да, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным, только военным.
Угу.
И в этом смысле нужно понимать, что церковь даже не духовенство. То есть мирянская активность, все народ святой, царское священство, это в полной мере относится ко всему народу Божьему. Имеете помазание от святого, знаете все. Поэтому степень мирянской активности и степень церковности этой активности – это показатель общей жизни деятельности церкви. Между клиром и миром, между клиром и прихожанами, могут существовать такие квазилатинские отношения. То есть мы идеологически подчеркиваем свою далекость от католической церкви, значит, на самом деле мы носим в себе почти все болезни католической церкви. Католики делят условно церковь на церковь учащуюся, так и нам часто свойственно, это не ваше дело, не вмешивайтесь. Мирянская активность – очень важное дело, которое больно задевает духовенство иногда. Вот. И мирянская активность бывает иногда малохольная, такая политизированная, такая малообразованная, такая страстная. Это есть. Вот. А иногда, наоборот, она бывает хороша, своевременна и полезна. То есть вопрос, о какой активности идет речь? Я думаю, что в отношении, скажем, братств, в сторону которых было высказано осуждение, то осуждение было правильное, потому что они занимаются тем видом деятельности, только сугубо тем видом деятельности, который наносит церкви, может быть, больше вреда, чем пользы. Они на виду, они маячат, они митингуют, они делают это. Собственно, больше ничего, они тушат костер огнем, маслом. Они попадают в поле средств массовой информации, они ассоциируются, как активная православная, авангард православного общественности. Ну, и совершенно вместе с тем миноритарные такие как бы, православные объединения, которые там занимаются там, больными, престарелыми, там, детьми, там, строительством храмов, издательством, миссионерством. Значит, вот эти вещи у нас очень мало развиты. У нас есть огромный дефицит мирянской активности, церковной мирянской активности. Как это было, например, в Галиции, когда православные миряне спасали православие в Галиции.
Да.
При том, что все епископы были униатами столетиями, там уже, даже счет пошел уже на столетие.
Да.
А православие не исчезало благодаря мирянской активности. Они собирались вместе, читали псалтирь, помогали друг другу деньгами в случае бедности, выкупали из судов один другого в случае там, попадания там, под прещение и подчинялись, например, Константинопольскому патриархату. Это была высокая степень церковности, рождавшая высокие формы самоорганизации. То есть наш народ мало церковен на сегодняшний день, нужно признать. Наш народ мало церковен, к сожалению. И когда малоцерковные люди объединяются в какие-то значит, такие братства, что с тем, чтобы влиять на процессы, они неизбежно скатываются с вопросов сугубо церковных, единственно сильных, кстати, в этих вопросах. Потому что по-настоящему влияет на мир тот, кто сугубо церковен. Они скатываются, когда сползают, соскальзывают, сами того не хотят, потому что другого не умеют. Вопросы политики, там, геополитики, там, там, макрополитики, там, ищут сильных мира сего, ищут их покровительство, пытаются с ними засветиться, потусоваться, фотографироваться, там, побыть там, побыть здесь, попадают в объективы телекамер, кладут пятно на имидж церкви, и в конце концов церковь ассоциируется значит, в их лице с какими-то такими вот, действительно какими-то там инспирациями иностранных сил. И это нам всем не на руку. Поэтому в данном случае мне кажется, что здесь уместные, скажем такие, металлические нотки в отношении данных форм деятельности. Это не осуждение всей мирянской активности.
Ну да, это вот. Именно той тактики, которую избрали именно эти.
Это именно эта тактика именно этих людей. Им бы больше церковности в своих делах, потому что митинг, как бы, значит, такой там, значит, это хорошо, значит, но есть огромное количество незадействованных форм церковной жизни, где мирянин нужен как воздух, потому что попы сами церковь не поднимут. Им нужны активные, разумные, грамотные прихожане. И вообще нам нужны не только священники и монахи, нам нужны верующие юристы, верующие преподаватели, верующие офицеры, там, верующие те самые работники музейные там, и так далее. Нам нужны православные люди, присутствующие во всех слоях общества. Вот это мирянская активность в полной мере. Поэтому здесь я склонен как бы, там, значит, подозревать тоже многие вещи, значит, но здесь я не подозреваю ни в чем никого, потому что я считаю, что здесь как раз все... Блаженнейший митрополит Владимир – человек чрезвычайно деликатный. Человек, который чрезвычайно аккуратен и взвешен вот в этих всех этих вопросах там, прещения. Он будет 100 раз терпеть, пока значит, скажет «нет». Поэтому, если он говорит, что не надо, значит, действительно не надо.
Не треба.
Значит, да, значит, действительно не треба, да, да. Не треба. А вообще-то в мирянской активности украинская церковь, наверное, как и русская, нуждается очень сильно.
Понятно. Спасибо, Денис Андрей. Дочка.
Нет,
Сосолек, да?
Это столько
раз. Я говорю, благодарю отца Андрея. И...
Раз столько раз сказал, что я уже нечего сказать.
Можно вопрос? А как вот с тем, что на той же Западной Украине много случаев, когда не поминают патриарха?
Смотрите, во-первых, Святейший сам разрешил не поминать, не возглашать свое имя там, где это может вызывать межконфессиональные противостояния, во-первых. Во-вторых, церковная практика предполагает поминание епископа своей епархии только. То есть при полном соблюдении экклезиологической чистоты православия, значит, патриарх, скажем так, священник Винницкой епархии, например, да, не погрешая против православия, может поминать, по идее, ну, практики такой нет, но это не будет грехом, если может поминать только Винницкого архиерея, канонического архиерея. Винницкий архиерей непременно поминает блаженнейшего митрополита. Блаженнейший митрополит непременно поминает патриарха Московского. Московский патриарх, как вы знаете, поминает непременно всех патриархов вселенских. Ну, в смысле, всех. То есть патриархи поминают все друг друга, митрополит архиепископ поминает патриарха, епископ местный поминает епископа области, это митрополита, значит, такой священник поминает своего епископа. Таким образом выстраивается вот эта вот цепочка такая, значит, молитвенной связи и преемственности, которая, собственно, и есть нормальная. То, что мы поминаем, например, чедслужащий, скажем, там во Львове, поминает архиепископа Львовского Августина, блаженнейший митрополит Владимир и стеж Петрах Алексий. То есть поминает трех. Хотя в случае необходимости он поминает только митрополита Владимира и Августина, а если уж на то пошло, то в случае необходимости может только Августина поминать. И он не будет ни еретиком, ни раскольником. Потому что через Августина он как раз и включен во Вселенское православие.
Это понятно, но тут вот вопрос именно о церковности. Вот как вот идет вот объяснение мирянам, вот именно их оцерковление, как говорится, батюшками на местах, когда человек приходит в церковь с такой злобой к москалям, да. Он ходит в эту церковь, да. И ему в этой злобе потворствует. Потому что от него скрывают правду. И вот у меня есть такие люди, вот, например, город Самбор, там есть, там не поминают патриарха. И все, весь народ, самборяне все там, греко-католики, все, ну все эти раскольники, все называют русскими. И вот эти люди, которые ходят в эту маленькую церковь в Самборе,
на
кладбище, они там, кто вот понимает, тот понимает, но есть молодежь, которая жутко обижается, что их называют русскими. Они ненавидят Россию, терпеть ее не могут, но не ходят в русскую церковь. Их все называют русскими. Они терпеть этого не могут.
Вы понимаете,
Вот нет вот этого объяснения, вот именно мы упираемся опять в понятие украинскости и русскости, что это понятие духовное.
Вы знаете, во что упираемся? Мы упираемся в следующее. Человек – это существо, у которого есть несколько главных центров, по крайней мере два. Это ум и сердце. Они в идеале должны быть едины. Ум и сердце должны быть едины, то есть сердце должно быть умным, а ум должен быть сердечным. Но на самом деле в жизни часто человек думает одно, чувствует другое. Иногда он сердцем верит, а головой сомневается. Иногда он верит умом, а сердцем идет в другую сторону. Но это как раз тот случай, когда люди приходят в каноническую церковь, сердцем ощущая благодать, но голова их при этом остается засоренной с огромным количеством вливаемой им в уши и в глаза информации, направленной против там, того-то, того-то, того-то. То есть они засорены идеологическими штампами. То есть сознание их засорено. Но сердце влечет их. Церквей-то много. Вот та церковь в Самборе, которую вы говорите, это отец Василий, значит, я его лично не знаю, этого батюшку, хорошо знаю его детей. Его дочки я венчал. Да, маленькая церковь на кладбище. Люди вообще на кладбище молиться не привыкли молиться. Они на кладбище ходят только хоронить или поминать. Если люди идут на кладбище, то московского попа, хотя он никакой не могу, как бы он да, аутентичный, автохтонный, как бы галичанин такой, самборянин такой. Вот, то это значит, что их, потому что есть огромные храмы, которые справа и слева, значит, стоят. Автокефальный, пожалуйста, КП, пожалуйста, значит, греко-католики, пожалуйста, римо-католики, пожалуйста. Нет, они теснятся в маленькой церкви, они ощущают благодать, да, и туда Господь говорит. Но нужно иметь некое терпение и снисхождение к этой засоренности ума этих людей, понимаете, значит, чтобы не педалировать этот вопрос, не ускорять его, потому что на Западной Украине, как и вообще, это хорошо в России, знаете, когда мы работаем по площадям и работаем с большими цифрами, там, столько-то миллионов людей, столько-то епархий, сотни епархий, столько-то монастырей, там, значит, сотни опять-таки. А вот нам, например, хорошим уроком являются те места, где православные являются меньшинством и проживают в компактном соприкосновении с инославными или вообще не христианами. Вот духовенство, например, Львовской епархии, там однажды ездила пару человек там, в Холмскую епархию Польской православной церкви. И там владыка их принимает у себя, поет их чаем, кормит там печеньем там, или бутербродами, потом дает им по 15-20 долларов, там, значит, идите в город погуляйте, а я поехал на закон Божий, меня в селе трое детей ждет. И владыка, значит, архиепископ, уезжает из своей резиденции, там, из своего епархиального управления, в какое-то село, там кто-то записывает, значит, там, от холма, в какое-то село, значит, где есть три семьи, там, или белорусов, или украинцев, там, аутентичных, ну, тех самых местных, или поляков православных, значит, потому что там трое детей, что там закон Божий. У нас такого нет. Для нас это совершенно инопланетные какие-то явления. Наши епископы сидят в высоких палатах, принимают там, значит, власть имущих, там, выступают там, с высоких кафедр, чтобы епископ там, к трем детям ехал в село. Нам это для нас еще большая высота. Там борются за каждую душу. И там делают все, чтобы эту бедную душу, больную, хромую, слепую, горбатую, значит, такую там засоренную, там, душу, против которой война ведется каждый день. В быту, по соседству, через телевизор, через все. Чтобы не оттолкнуть ее, не перенапрячь ее, не положить на нее больше груз, чем она понести может. На сильного можно класть все, на слабого нет. А церковь, знаете, это все вместе. Это Ноев ковчег. Там есть и лягушка, и бегемот. И нельзя всем все предложить одновременно, понимаете? Поэтому на Западе люди прекрасно понимают. В Киеве этого не понимают. Пока еще. Еще не припекло. В Москве тем более не понимают. А вот во Львове, Самборе, там, в Желтве, там понимают, что людей нужно беречь, жалеть и быть с ними хирургически осторожными. Вот именно хирургически осторожны.
Я сам родом-то тоже с Галичины, но с Южной, с Косовского района, это Иван-Франковская.
Это Иван-Франковская, да.
Я в Питере живу 22 года, 15 лет живу в Питере, и те все проблемы, которые у вас так, я тоже их знаю не понаслышке, и так как я из православной семьи, то у нас разделение всегда было, и всегда нам говорили с детства, я знаю, что ты москаль, и твоя земля в Москве, тут твоего ничего нету. Это все вот эти ребята, которые...
Не, но мы не должны подтверждать...
Нет, это, то есть ситуация понятна, но у нас, например, если честно, у нас в селе две церкви, они все в расколе, но они все на кладбище. То есть у нас тоже эти традиции кладбищенские тоже присутствуют, и у нас много присутствует церковно-славянских слов в нашем диалекте, что очень приятно, когда его слушаешь, и ты ощущаешь вот эту связь, зная церковный язык, ощущаешь вот эту народную связь с Писанием.
Я как раз вернусь к тому, что, понимаете, особенности каждой епархии, каждого прихода внутри даже епархии. Да. Внутри одной епархии есть совершенно разные приходы. Требуют точечного, конкретного подхода, и нельзя практику одного прихода внедрять не критично в другой приход, не говоря уже о епархиях или целых местных церквах. Поэтому очень хорошо, что священники в одних приходах поминают Святейшего, в других не поминают Святейшего. В одних позволяют себе, значит, там большую долю церковнославянизма, в других меньшую. В одних еще при Никодиме, еще когда раскола не было, уже тогда были розданы Евангелия на украинском языке. И одни их читали еще тогда, еще когда раскола не было. Богослужебный Евангелие на украинском языке, просто перевод. А другие держали церковнославянского в украинской огласовке. Здесь есть некая пестрота, мне нужно быть терпимым. Это необходимость.
А ну насколько допустима норма пестроты?
Это хорошо или это
терпимо? Насколько? Нет, градус это...
Это иногда хорошо, а иногда терпимо. То есть здесь вот именно в пропорциях, иногда это очень хорошо, а иногда очень терпимо. То есть опять-таки, значит, в главном, значит, то, что я Августина Блаженного тогда цитировал, значит, в главном единство, второстепенном свобода, во всем любовь. Есть, вы знаете, есть совершенно дикие вещи на самом деле, которые жизнь рождает такие дикие формы жизни, когда ни одна книжка об этом не пишет, а священники с этим всем вынуждены разбираться. Например, вот случаи бывают такие, когда приход перешел в православие из греко-католицизма. Был такой случай, говорится. Вот. И священник служил там литургию, понимаете, а люди пели символ веры с филиокла. От отца и сына и исходили. Понимаете, ему, ну, этот вопрос символа веры, вопрос филиоку, это вообще такой вопрос. То есть, чтобы мы их научили петь его по-другому, они так пели всю жизнь. И там уже там старухи поют на клиросе, понимаете, которым по 90 лет. Чтобы этих старух переучить, это же не одного дня дело. А служить нужно уже. И это Голгофа для священника, а таких случаев бывает тысячи, понимаете, вот когда фактическая жизнь рождает такие фокусы, что, конечно, из Москвы можно только, значит, плеваться и ужасаться там или из Киева.
Да,
а поживи вот там, понимаешь, и смиришься, понимаешь. И...
Просто непоминовение патриарха, оно как бы является неким символом, знаком.
Да нет, можно я включить? Значит, не является. В некоторых случаях является, а в некоторых не является символом отчуждения. Вот опять же во Львовской области в одном приходе. На 200 километров, как сказал батюшка, ни одного православного села нету, православного храма. И он там как столб стоит. Он мне показал газету, подшивку. В каждом номере районной газеты есть материал про него. Что он москальский шпион, там, ну, в общем, все про него сказано.
Весь букет.
В каждом. Он до чего дошло? Я видел с этой газеты. Он привез несколько этих бетонных плит, чтобы укрепить, положил. В газете фотография и написано, что москальский поп готовит блиндаж, который для советских, для русских войск, который вот... Не, реально. И это без, без всякого юмора. Если бы это было в одной смешно, но когда в каждом номере, это с ума сойти. Что вот является ли, если он не, а он не поминает патриарха, является ли вот это вот символом того, что он не к русской цели? Да это не является то, что он не поминает, это совершенно никаким символом. Потому что он настолько, как батюшка сказал, что настолько уже, куда ему там печать ставить некуда, все проставлено. Он уже давно предатель, фашист там и все такое прочее. То есть,
ну,
Москва...
ну а почему же он не поминает?
А потому что паства, вот не нужно это, нет нужды. Потому сейчас что паства это...
Уйдет сейчас паства.
Ну, да. Людей,
итак, именно из-за этого. Это он это... не злит зверя, он его не провоцирует зверя. Он и так, куда ему? Один на 200 километров, говорит, куда ни глянь, нигде нет, ну не на 200, там на 130 оказалось.
Есть апостольские слова, да. Не давайте повода, ищущим повода.
Вот.
Там
вот.
Это можно не делать.
Да. Так что не здесь победить. Не является символом. Вот если у нас вот здесь вот вдруг, не дай бог, кто-то перестанет поминать, то это будет, конечно, символом и вызовом, да. А вот, там куда его, если про него и так, ну понимаете?
Вот смотрите, например, какие, скажем, да. Вещи, например, вот в греческой церкви на сегодняшний день, где православие является государственной религией, где, по сути, священник почти что госслужащий, и священник, идущий по улице в подряснике без рясы, может получить замечание от полицейского. Батюшка, вы не по форме одет. Угу. То есть на это служитель порядка имеет право ему делать замечание, потому что он... Да. То есть он получает зарплату, на самом деле, он живет, не живет за требы, за пожертвования приходят, он живет, получает зарплату в церкви, если он там особенно законучитель, может быть, еще. Вот. А так было в России до революции. Да. У священника не было гражданской одежды, он был одет всегда в рясу. Шляпа, ряса, пальто, да. Зимой, значит, летом, белая ряса, там такая ряса, там, соломенная шляпа. С точки зрения церковного благочестия дореволюционного или с точки зрения сегодняшнего греческого благочестия? Хождение по городу в гражданской одежде, значит, для них это как бы, ты что, от веры, от
отступившей предательство,
мы отступившие от веры для них, как бы, ходящие в пиджаке по улице, понимаете, там между службами. Но с нашей точки зрения, то есть мы от веры не отступали, то есть наша жизнь другая. Мы живем в секулярном обществе, в котором совершенно все по-другому, не так, как... Понимаете, поэтому точка обзора, как бы, значит, с переменной точки обзора у меня есть отношение к проблеме. То есть вопрос, кто... То есть, как, например, дико смотреть на бритых священников. Например, стилистически несовместимо бритое лицо со священным саном.
У нас есть один и как-то...
Не один, весь Запад, вся Западная Украина,
да,
бритая.
Вся, но у нас
и православные, и греко-католики. Причем униаты навязали эту бритость, да, в 18 веке, через 200 лет после заключения унии. То есть они навязали одежду латинскую, с колератками такую светскую, и навязали, значит, это самое бритое лицо. Вот, к чему просто сопротивлялись. И очень долго такие, аж до последних времен там такие не побороли до конца это все. Но вот мы смотрим, там как бы это мужик, значит, это самое гладко выбритый, как бы, значит, такой, вы кто, священник, а что без бороды? Нам странно смотреть на безбородого священника. Это не значит, что он от веры отступил. То есть, если православный священник хранит каноническую верность, он стилистически не похож на традиционного священника. Но это еще ничего не говорит. То есть, нам нужно различать вещи, да, принципиальные и непринципиальные. Потому что тот мир, в котором мы живем, он с каждым годом все больше и больше будет плодить таких форм. Вот, например, униат приезжает, вот миссионерство в чем заключается, униатский священник приезжает на восток Украины, например, в Донецк, отращивает бороду, одевает московскую филонию, такую, не такую греческую, а московскую, служит не по-украински, а по-церковно-славянски. Делает все, значит, когда, с тем, чтобы привлечь к себе...
Православие восточного обряда.
Да. Все. То есть он униат.
Католический восточного обряда.
Да, католический восточного обряда, да. Значит, и мы должны различать волка в овечьей шкуре и безбородого пастыря настоящего. Мы должны различать, хоть он с бородой, хоть он трижды совпадает со стилистическим образом православным, я к нему не пойду. Значит, я пойду к этому безбородому, понимаете, потому что он православный и его служба благодатна. Вот эти вещи нужно различать. При степени нецерковности человеческой сегодняшней, народной, нерасцерковленности, у дьявола появилось 1000 возможностей обманывать людей, потому что не разбираются.
А потому что те же батюшки мало как-то с народом говорят.
Это другая вообще, это другой класс проблем.
Вот я просто вот хочу...
И хорошо бывает, что мало.
Нет,
вот я, например, на Христофор...
Подождите, причастие. Вот смотрите, вот причастие идет, и вот момент причастия, вот самый высокий момент, да, вот вообще жизни христианина церковной, вот начинается церковь, вот этот улей, туда-сюда, кто говорит, то есть никакого благоговения, вот не, вот расслабуха.
Мы говорим о втыкниках.
Общее, так сказать.
Вернемся к втыкниках.
Да, ну давайте мы, Александр, так сказать, немножко дадим отдохнуть, а то замучили вопросы.